Осип Мандельштам. Египетская марка. Не люблю свернутых рукописей. Иные из них тяжелы и промаслены временем, как труба архангела. Часть первая. Прислуга Полька ушла в костел Гваренги посплетничать и помолиться Матке Божьей. Ночью снился китаец, обвешанные дамскими сумочками, как ожерельем из рябчиков, и американская дуэль-кукушка, состоящая в том, что противники бьют из пистолетов в горки с посудой, в чернильницы и в фамильные холсты. «Семья моя, я предлагаю тебе герб. Стакан с кипяченой водой». В резиновом привкусе петербургской отварной воды я пью неудавшееся домашнее бессмертие. Центробежная сила времени разметала наши венские стулья и голландские тарелки с синими цветочками. Ничего не осталось. 30 лет прошли, как медленный пожар. 30 лет лизало холодное белое пламя, спинки зеркал с ярлычками судебного пристава. Но как оторваться от тебя, милый Египет вещей? Наглядная вечность столовой, спальни, кабинета — чем загладить свою вину? Хочешь Волгаллу, кокоревские склады, туда, на хранение? Уже артельщики, приплясывая в ужасе, поднимают кабинетный рояль-миньон, как черный лакированный метеор, упавший с неба. Рогожи стелются, как ризы, трюмо плывет боком по лестнице, маневрируя на площадках во весь свой пальмовый рост. С вечера Парнок повесил визитку на спинку венского стула. За ночь она должна была отдохнуть в плечах и в проймах, выспаться бодрым шевиотовым сном. Кто знает, быть может, визитка на венской дуге кувыркается, омолаживается, одним словом, играет. Беспозвоночная подруга молодых людей скучает по зеркальному триптиху у бельетажного портного. Простой мешок на примерке, не то рыцарские латы, не то... Сомнительную безрукавку портной художник исчертил пифагоровым мелком и вдохнул в нее жизнь и плавность. Иди, красавица, и живи, щеголяй в концертах, читай доклады, люби и ошибайся. Ах, Мервис, Мервис, что ты наделал? Зачем лишил Парнока земной оболочки? Зачем разлучил его с милой сестрой? Спит? Спит. Шаромыжник, на него электрической лампочки жалко. Последние зернышки кофе исчезли в кратере мельницы-шарманки. Умыкание состоялось. Мервис похитил ее, как сабинянку. Мы считаем на годы. На самом же деле, в любой квартире на Каменноостровском время раскалывается на династии и столетия. Домоправительство всегда грандиозно. Сроки жизни необъятны, от постижения готической немецкой азбуки до золотого сала университетских пирожков. Самолюбивый и обидчивый бензиновый дух и жирный запах добряка керосина стерегут квартиру, уязвимую с кухни, куда врываются дворники с катапультами дров. Пыльные тряпки и щетки разогревают ее белую кровь. Вначале был верстак и карта полушарий Ильина. Парнок черпал в ней утешение. Его успокаивала нервущаяся холщовая бумага. Тыча в океаны и материки ручкой пера, он составлял маршруты грандиозных путешествий, сравнивая воздушные очертания арийской Европы с тупым сапогом Африки и с невыразительной Австралией. В Южной Америке, начиная с Патагонии, он также находил некоторую остроту. Уважение к Ильинской карте осталось в крови Парнока еще с баснословных лет, когда он полагал, что аквамариновые и охренные полушария, как два большие меча, затянутые в сетку широт, уполномочены на свою наглядную миссию раскаленной канцелярии самих недр земного шара, и что они, как питательные пилюли, заключают в себе сгущенное пространство и расстояние. Не с таким ли чувством певица итальянской школы, готовясь к гастрольному перелету в еще молодую Америку, окидывает голосом географическую карту, меряет океан его металлическим тембром, проверяет неопытный пульс машин пироскафа руладами и тремоло. На сетчатке ее зрачков опрокидываются те же две Америки, как два зеленых ягдаша с Вашингтоном и Амазонкой. Она обновляет географическую карту соленым морским первопутком, гадая на долларах и русских сотенных с их зимним хрустом. 50-е годы ее обманули. Никакое бельканто их не скрасит. Тоже повсюду низкое, суконно-потолочное небо, те же задымленные кабинеты для чтения, те же приспущенные в сердцевине века древки таймсов и ведомостей, и, наконец, Россия. Защекочут ей маленькие уши крещатик, счастье и щавель. Будет ей рот раздирать до ушей небывалый, невозможный звук «ы». А потом кавалергарды слетятся на отпевание в костел Гваренги. Золотые птички-стервятники расклюют римско-католическую пивунью. Как высоко ее положили! Разве это смерть? Смерть и пикнуть не смеет в присутствии дипломатического корпуса. Мы ее плюмажами, жандармами, Моцартом. Тут промелькнули в мозгу его горячечные образы романов Бальзака и Стендаля. Молодые люди, завоевывающие Париж и носовым платком обмахивающие туфли у входа в особняки. И он отправился отбивать визитку. Портной Мервис жил на Монетной, возле самого лицея. Но шил ли он на лицеистов, был большой вопрос. Это скорее подразумевалось, как то, что рыбак на Рейне ловит форелей, а не какую-нибудь дрянь. По всему было видно, что в голове у Мервиса совсем не портняжное дело, а нечто более важное. Недаром издалека к нему слетались родственники, а заказчик пятился, ошеломленный и раскаявшийся. «Кто же даст моим детям булочку с маслом?» — сказал Мервис и сделал рукой движение, как бы выковыривающее масло, и в птичьем воздухе портновской квартиры Парноку привиделось не только сливочное масло-звездочка, гофрированное слезящимися лепестками, но даже пучки редиски. Затем Мервис искусно перевел разговор на адвоката Грузенберга, который заказал ему в январе сенаторский мундир, приплел зачем-то сына Аарона, ученика консерватории, запутался, затрепыхался и юркнул за перегородку. «Что же, — подумал Парнок, — может, так и нужно, может, той визитки уже нет? Может, он в самом деле ее продал, как говорит, чтобы заплатить за швед? К тому же, если вспомнить, Мервис не чувствует кроя визитки. Он сбивается на сюртук, очевидно, более ему знакомый. У Люсьена де Рюмбапре было грубое холщовое белье и неуклюжая пара, пошитая деревенским портным. Он ел каштаны на улице и боялся консьержек. Однажды он брился в счастливый для себя день, и будущее родилось из мыльной пены. Парнок стоял один, забытый портным Мервисом и его семейством. Взгляд его упал на перегородку, за которой гудела тягучим еврейским медом женская контральта. Эта перегородка, оклеенная картинками, представляла собой довольно странный иконостас. Тут был Пушкин с кривым лицом, в меховой шубе, которого какие-то господа, похожие на факельщиков, выносили из узкой, как караульная будка, кареты и, не обращая внимания на удивленного кучера в метропольичьей шапке, собирались швырнуть в подъезд. Рядом старомодный пилот XIX века Сантос Дюмон в двубортном пиджаке с брелоками, выброшенный игрой стихии из корзины воздушного шара, висел на веревке, озираясь на парящего кондора. Дальше изображены были голландцы на ходулях, журавлиным маршем, пробегающие свою маленькую страну.